Говорит Радио Свобода. Продолжается досрочное голосование по поправкам к Конституции. Эксперты отмечают безграмотность формулировок как самих поправок, так и вопроса, внесенного в бюллетень.
Изменения все эти добавки к Конституции сформулированы крайне безграмотно. Вот не справились так, как если бы писали иностранный агент.
ФБР Соединенных Штатов расследует факты иностранного вмешательства с целью разжечь в США межрасовую вражду.
Это совершенно в российском стиле, но мы не можем позволить экстремистам, иностранным агентам отвлечь нас от реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся в этой стране.
Грузия отложила открытие границ с соседними странами и возобновление авиасообщения, запланированное на 1 июля.
Грузинские власти и так часто надеются на помощь извне, так сказать, получить помощь из финансовых институтов международных. Сейчас надежда только на это, а не на туризм.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 26 июня. В России 25 июня началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию. В числе самых обсуждаемых изменений это приоритет российской Конституции над международным правом и так называемое обнуление президентских сроков Владимира Путина. Очень многие обратили внимание в последние дни на формулировку вопроса в бюллетене для голосования по конституционным поправкам. Напомню, что он звучит так. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Бросается в глаза не согласованность падежей слов «изменения» и «конституция». Причем образец бюллетеня был официально опубликован еще в марте. Критика раздавалась уже тогда, но никаких изменений внесено не было. Чтобы убедиться в том, что формулировка нарушает нормы русского языка, хотя одна из поправок к Конституции предусматривает защиту русского языка основным законом Российской Федерации, я обратился к лингвисту, специалисту по культуре речи, орфографии, языковой норме и вариативности, заместителю директора по научной работе Института русского языка имени Виноградова Елене Шмелевой.
Можно ли считать грамотной с точки зрения русского языка вот эту формулировку «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации»?
Нет, конечно. Ну, это нас совсем не удивляет, потому что, собственно, все почти эти, не знаю, изменения, все эти добавки в Конституции сформулированы крайне безграмотно. И здесь просто понятно, что имеется в виду, одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. Так это было бы правильно. А изменения в Конституцию – это невозможная конструкция. Либо нужно было бы сказать, уж в крайнем случае это хуже, изменения в Конституции. То есть здесь просто с падежами.
Здесь прямое несогласование падежей, насколько я понимаю.
Несогласование, да. Просто вот не справились так, как если бы писали, иностранцы. Иностранный агент.
Можно как-то оправдать такую формулировку? Знаете, вот мне часто приходится сталкиваться с тем, что какие-то нормы, которые, там, скажем, долго я, например, защищал, не то что устаревают, а мне говорят, что уже есть новые нормы, которые, может быть, пока только фиксируются словарями, и в конце концов и они станут нормой для русского языка. Вот вы как специалист.
Да, я понимаю, но здесь ситуация не такая. Здесь понятно, почему так получилось. Есть, как бы разговорная речь. В разговорной речи мы часто проглатываем многие слова. Понимаете, когда мы разговариваем, мы часто используем такие неполные конструкции. И вот это вот внесение изменений в Конституцию, может быть, если просто вот мы с вами разговариваем, я могла бы сказать там изменения в Конституцию. Как бы вот это внесение в разговорной речи, мы иногда сокращаем конструкции. Но здесь же это написано, здесь это речь письменная. Здесь это вопрос, в общем, в официальном документе. Поэтому перенос вот такой разговорных, неполных конструкций, конечно, совершенно неправильный. Понимаете, в разговорной речи я могу сказать, там, предположим, мне нужна ручка, и я спешу, я вам скажу, дай мне что-нибудь записать, там, дай мне ту, чем писать. Ясно, что это неправильно. Если я буду писать, я так никогда эту конструкцию не использую. Поэтому нет, конечно, это совершенно для официального документа не годится. Кроме того, там есть еще один подвох. Там вот есть такие квадратики «да» и «нет». И уже многие смеются. Одобряете ли вы изменения в Конституцию? Да, одобряю, нет, одобряю. Вообще-то это известное такое свойство как раз русской речи. Мы начинаем с «нет», согласия. Вот если вы обратите внимание, мы разговариваем, мы часто говорим «нет, ты прав». Мы очень часто это «нет» вставляем как раз в случае согласия. Поэтому тут все, значит, уже оттоптались на этом месте, пошутили, что, как помните, ворона. Ну, был есть анекдот про ворону, которая там держала сыр, и если ее спросили, там, не знаю, за Путина, она закричала «да», сыр упал. Ну, и потом она думает, а если бы я сказала «нет», то какая разница? Все равно бы сыр упал. Вот так и здесь пример.
Ну, мы журналисты, я сам журналист, далеко не безгрешный, конечно, с точки зрения русского языка. В последнее время очень много приходится писать вот именно о конституционных поправках. И раз уж мы разговариваем об этом, могу я вас спросить, как все-таки правильно принять поправки к Конституции или принять поправки в Конституцию, как тоже многие пишут?
Здесь не очень понятно, поскольку это первый раз такая у нас процедура. Ну, мне больше понравилось «к», но при этом все-таки «вы» – это не ошибка, по крайней мере, не грамматически это конструкция правильная. Но просто, конечно, понимаете, когда вот такое «вы», это сразу показывает, что мы очень сильно влезаем в текст. То есть вот «вы» гораздо больше такое внедрение внутрь. Но, может быть, это как раз показывает такое подсознательное ощущение наших законодателей. Но вообще язык законов у нас чудовищный. Наш институт очень много с этим пытался работать. Мы пытались править законы, писали свои какие-то экспертизы, но это совершенно не принимается. В частности, вот эти поправки, они очень безграмотные.
А вы можете привести какие-то примеры?
Ну вот как раз вот эта знаменитая поправка, в которой Бог и там с предками что-то там внесенное. Действительно, ее невозможно воспроизвести, поэтому если только вы ее найдете и процитируете. Так вот, уже даже есть анализ такого замечательного филолога Михаила Эпштейна из университета Эмори, который просто по словам разобрал, как вот это нанизывание родительных падежей приводит к совершенно непонятности конструкции, кто за что отвечает, кто за кем. Там идет полная такая несогласованность. То есть сама по себе эта поправка бессмысленна. Получается именно из-за того, что она по-русски написана уже.
А к вам обращаются за помощью с точки зрения формулировки вот этих законодательных актов?
Вы знаете, сейчас нет.
Или вы сами обращаете внимание?
Нет, сейчас нет. Дело в том, что вначале действительно была такая идея, вот у Государственной Думы была какая-то у них своя такая лингвистическая экспертиза, и они с нами хотели работать, сотрудничать. И мы, хотя это, в общем, большая и, как бы сказать, бесплатная работа для наших сотрудников, мы были готовы. И мы вот разные законы, которые нам присылали, мы пытались их править, писали свои замечания. Но потом мы видели, что их принимают в том же виде, в каком они и были. Отчасти мне кажется, что это даже сознательная такая вещь, что, в общем, законы написаны очень непрозрачно, так что можно по-разному трактовать очень многие пункты. Может быть, это вообще такая особенность юридического языка, чтобы нам-то кажется, что надо, чтобы они, ну вот с точки зрения пользователя, чтобы они были написаны так, чтобы все было понятно и четко. Но, может быть, как раз и хорошо для кого-то, что они написаны так, что можно трактовать в пользу кого нужно. У нас есть реальный пример, вот, скажем, закон о государственном языке Российской Федерации. И мы, в общем, его очень много правили. Кое-что все-таки удалось в свое время отстоять, какие-то уж совсем бессмысленные формулировки. Но вообще-то он все равно совершенно неудобно читаемый и совершенно поэтому не работает. Потому что это совершенно бессмысленные вещи, когда там запретить использовать иностранные слова в случае наличия русских аналогов. И в одной этой фразе есть уже много иностранных слов, поэтому надо запретить их.
Я беседовал с лингвистом, заместителем директора по научной работе Института русского языка имени Виноградова Еленой Шмелевой. Вы слушаете «Радио Свобода». Несколько высокопоставленных американских должностных лиц заявили в последние дни, что Москва, Пекин и Тегеран разжигают расовую рознь в США с помощью государственных средств массовой информации и социальных сетей. В частности, об иностранном вмешательстве, направленном на обострение расовой вражды в США, говорил директор ФБР Кристофер Рэй. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
После первых вспышек насилия на улицах американских городов бывший советник президента Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс в интервью CNN предположила, что здесь не обошлось без подрывной работы России. Я теперь не читаю разведсводок, но исхожу из своего опыта. Это совершенно в российском стиле, но мы не можем позволить экстремистам, иностранным агентам отвлечь нас от реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся в этой стране. Долгосрочными, вековыми проблемами мы должны ответственно решать их посредством нового руководства. Вы совершенно правы относительно иностранного вмешательства, потому что нам известно, что русские десятилетиями, еще когда существовал Советский Союз, коммунистический Советский Союз, часто старались осложнить положение, способствовать расколу в нашей стране. Но вы, посол, предполагаете, что они по-прежнему стремятся делать это? Вы это хотите сказать? Мы постоянно видим это. Мы видели это годами и, откровенно говоря, видим каждый день в социальных сетях, как они хватаются за любую больную тему, разъединяющую нас, будь то иммиграция, права геев, насилие с применением огнестрельного оружия и всегда расизм. И они играют на обеих сторонах. Их цель не просто создать трудности для Соединенных Штатов. Их цель расколоть нас, столкнуть нас друг с другом, разобщить изнутри. И я не удивлюсь, если узнаю, что они подстрекали каких-то экстремистов по обе стороны с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они в той или иной форме это финансируют, и мы должны отнестись к этому всерьез. Мы не можем допустить, чтобы нас отвлекли от реальной проблемы. Это американская проблема, и решить ее можем только мы сами. Московские медиаперсоны дружно обвинили Сьюзен Райс в русофобии. Однако три дня спустя обвинение в адрес внешних сил, не называя стран, повторил министр юстиции США Уильям Барр. У нас есть сведения, что Антифа и другие подобные ей экстремистские группы, равно как и лица различных иных политических убеждений, причастны к подстрекательству к насильственным действиям и сами участвуют в них. Мы также наблюдаем, как иностранные агенты действуют на всех сторонах с тем, чтобы усугубить насилие. Накануне этого заявления компания Graphica Incorporated, специализирующаяся на анализе содержания социальных сетей, опубликовала доклад об активности контролируемых Москвой, Пекином и Тегераном аккаунтов в соцсетях после убийства Джорджа Флойда и в ходе последовавших за ним волнений. В докладе приведены конкретные примеры освещения протестов российскими медиаресурсами, адресованными американской аудитории, но разным ее сегментам. Уже из заголовков видно, что они рассчитаны на разобщающий эффект, натравливание одной группы населения на другую. Особое внимание уделено перекрестному опылению российских, китайских и иранских аккаунтов. К примеру, первый заместитель постпреда Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский написал в Твиттере: «Наши американские коллеги не сумели ответить на закономерный вопрос о том, как их призывы усмирить протестующих в Миннеаполисе сочетаются с подстрекательством протестующих в Гонконге. Почему США отказывают Китаю в праве восстановить миропорядок в Гонконге и в то же время жестоко разгоняют толпы у себя дома?» Этот твит сразу же перепостила официальный представитель китайского МИДа Цзяо Лиджан. На вопрос Полянского, под которым подписалась и Цзяо Лиджан, ответил в недавнем интервью ABC News советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Прямо с экрана он обратился к злорадствующим по поводу бурных событий в США. Я хочу сказать нашим иностранным противникам, будь то Зимбабве или Китай, разница между вами и нами заключается в том, что действия полицейского, убившего Джорджа Флойда, будут расследованы, его будут судить, и суд будет справедливым. Американцы, которые хотят мирно протестовать, смогут требовать улучшения от правительства. Их не бросят в тюрьму за мирный протест. Вот в чем разница между нами и вами. Об иностранном вмешательстве, направленном на обострение межрасовой вражды в США, говорил 2 дня назад в интервью Fox News директор ФБР Кристофер Рэй. Он без колебаний назвал Китай главной угрозой инновациям, экономической безопасности и демократическим идеям Америки, но не стал отрицать и роль России.
We have certainly seen in the past a variety of foreign adversaries.
Мы определенно наблюдали в прошлом, как различные иностранные противники стремятся раздуть противоречия в этой стране. И они используют государственные средства информации. Они используют социальные сети. Что-то делается через пропаганду, что-то через дезинформацию, что-то просто через фейки. И мы внимательно следим за возможностью иностранного влияния и иностранного вмешательства во все эти протесты и действия, имевшие место в последние недели. 20 мая, за 10 дней до начала межрасовых волнений в США, телекомпания NBC News и Центр Досье, финансируемый Михаилом Ходорковским, опубликовали документ, подготовленный структурами Евгения Пригожина, близкого к Путину предпринимателя, организовавшего фабрику троллей с целью повлиять на результат президентских выборов 2016 года в США. Документ называется «Стратегия развития панафриканского государства на территории США». Панафриканское государство предполагается организовать на территории Южных Штатов. Для реализации этой задачи авторы документа предлагают вербовать афроамериканцев, имеющих опыт участия в организованных преступных группировках, а также отбывавших наказание в местах лишения свободы. Этих людей планируется отправлять в специально организованные тренировочные лагеря на территории Африки, где они пройдут идеологическую индоктринацию и курсы основ боевой подготовки. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Правительство Грузии решило не открывать границы страны для туристов и не возобновлять авиасообщения с остальным миром, по крайней мере, до конца июля. Ранее грузинские власти обещали снять все запреты уже с 1 июля, но изменили свое решение в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией как в соседних государствах, так и в других странах, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
О решении Кабинета министров Грузии повременить с открытием границ на пресс-брифинге сообщила министр экономики и устойчивого развития Натья Турнава. 3 недели назад именно она радостно заявляла, что с 1 июля возобновится авиасообщение с остальным миром и туристы смогут приезжать на грузинские курорты без необходимости проходить 2-недельный карантин. С начала июля планировалось открыть и сухопутные границы. Но на этот раз Натья Турнава признала, ей нечем обрадовать грузинских отельеров и рестораторов, очень пострадавших от паралича главной индустрии страны – туризма. Ключевые решения откладываются, по крайней мере, до конца июля, хотя ранее несколько авиакомпаний, например, турецкая Turkish Airways и венгерская Wizz Air, заявляли, что готовы возобновить полеты в направлении Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Министр Турнава объяснила продление карантинных мер тем, что пандемия в мире продолжается. В некоторых странах ситуация улучшилась, но в других государствах обстановка по-прежнему тяжелая. «Наш приоритет – здоровье людей», – заявила министр. Тем самым она намекнула, что властям пришлось выбирать между плохим и еще худшим. Закрытие границ больно бьет по сотням тысяч человек, занятых в сфере туризма. Но это все-таки меньшее зло по сравнению с возможным взрывом заболевания COVID-19. А ведь Грузия, причем не только власти, но и общество, гордится тем, что страна до сих пор успешно справляется со страшной эпидемией. По положению на четверг заболели чуть более 900 человек. Из них более 700 уже выздоровели. 14 человек погибли от хронических заболеваний, осложненных коронавирусом. Средний возраст скончавшихся 75 лет. Но, как заявил глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкарелидзе, к сожалению, сбылись самые худшие прогнозы о том, что новый коронавирус SARS-CoV-2 не боится жары и солнечных лучей. И тут проявился главный парадокс, связанный с последней эпидемией. Успешная борьба с распространением коронавирусной инфекции привела к возрастанию риска взрыва COVID-19 после открытия границ, потому что в Грузии как раз в результате небольшой доли заразившихся не выработался и так называемый стадный иммунитет. Поэтому даже несколько иностранных визитеров, в случае, если они инфицированы, могут заразить целые группы населения. Это могло привести к катастрофе, поскольку власти отменили все ограничения по передвижению внутри страны. В Грузии возобновил работу общественный транспорт. Как обычно, ходят метро, автобусы и поезда. Открылись кафе и рестораны, огромные торговые центры, и пока это не привело к росту числа заболевших, поскольку внутри страны эпидемию удалось погасить. Но никто ведь не может гарантировать, что так будет продолжаться и после открытия границ. А перспектива выработки вакцины по-прежнему туманна. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе напомнил в беседе со мной, что некоторые правительства, открывшие границы своих стран, вскоре пожалели об этом, поскольку этот вирус оказался одним из самых коварных за последние десятилетия.
Они потом пострадали сильно. А Грузия пока что держится. Не хочется сейчас это растрачивать нам все это просто.
Но ведь последствия того, что туризм не возобновится...
Ну и так, назовем одно. Грузинская власть и так часто надеется на помощь извне, так сказать. Нам получить помощь из финансовых институтов международных. Сейчас надежда только на это, а не на туризм.
То есть решили не рисковать, Торнике,
да? Да, совершенно верно.
Заявил профессор Шарашенидзе. Он имел в виду обещание международных доноров, Европейского союза и государств-партнеров выделить для спасения грузинской экономики около 3 миллиардов долларов. Именно такую цифру озвучил премьер-министр Георгий Гахария. По местным меркам это огромная сумма, она почти равна общим доходам от туризма. Но даже если эти деньги и поступят в бюджет до конца года, как обещает премьер Гахария, это не вернет рабочие места сотням тысяч человек, зависящих от туризма, в том числе от российских туристов. Число россиян, отдыхавших в Грузии, росло самыми быстрыми темпами, вплоть до дипломатического конфликта в июне прошлого года, когда президент Путин своим указом запретил прямые рейсы из России вслед за антироссийскими волнениями в Тбилиси. То есть эпидемия лишь осложнила ситуацию с российским туризмом, на который очень рассчитывали многие грузины. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Петербурге воспитателям коррекционной школы Невского района номер 627 снизили зарплату. Три воспитателя с этим не согласились. За них заступились педагог-психолог из этой же школы, а также профсоюз работников и сотрудников социальной сферы. По сведениям профсоюза, сокращения зарплат идут и в других петербургских школах, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Приказ директора 627-й коррекционной школы звучит так. Отменить с 10 марта 2020 года применение коэффициента специфики работы 0,2 от базового оклада за применение новых технологий при реализации образовательных программ при расчете заработной платы воспитателей. Далее идет список из 31 фамилии. Всего три воспитательницы отказались подписать распоряжение директора о снижении зарплаты. Воспитатели, не согласные с приказом, считают, что им уменьшили зарплату, ссылаясь на документ, где это уменьшение не прописано. Они обратились за помощью в администрацию Невского района, которой подчиняется школа. Но оттуда пришел ответ, что эти воспитатели 24 марта не явились на обучающую лекцию, а потому были подвергнуты дисциплинарному взысканию. Но почему уменьшены зарплаты, в ответе не сказано. На лекцию воспитатели не пошли из-за пандемии по коронавирусу. Между тем, все началось еще в январе, вспоминает воспитатель Надежда Греф.
На методическом объединении собрали воспитателей, наругали, на наши жалобы и все, конкретно ничего не предъявляли. В общем, нас, мягко сказать, унизили, обозвали, что мы никчемные, ничего не можем, и выдали нам уведомление, что через 2 месяца у нас будет снят коэффициент зарплаты за использование новых технологий.
За воспитателей вступилась психолог школы и дочь воспитателя Надежды Греф Серафима Невзорова. Она завоевала звание педагога-психолога России, то есть она звезда школы, и с ней директору не так легко легко спорить, как с простыми сотрудниками. Она тоже возмущена происходящим.
Видимо, вот это был такой прессинг, на вас жалуются, поэтому сидите, рот закройте и не возникайте, что у вас снимают деньги. Вот в этом уведомлении, которое директор выдал, она ссылается на распоряжение комитета 2743. В этом распоряжении нет указаний снять деньги. Вообще никому.
Воспитатели обратились к директору с заявлением о том, что они применяют новые технологии, а значит, лишать их этих денег нет оснований. Ответ директора удивил воспитателя и Серафиму Невзорову.
Ни один воспитатель в школе, в том числе и вы, не достойны данного коэффициента. Кроме того, значит, в школе недостаточно компьютеров. Мы зашли на сайт нашей школы, у нас есть как минимум один компьютер на класс. И современные технологии – это и здоровьесберегающие технологии, и игровые технологии, и обучающие, и развивающие. После заявления начали подвергать служебным взысканиям. Ни один из воспитателей из троих проступков не совершал, однако были организованы служебные расследования. В апреле, получая закон, воспитатели все увидели, что у всех коэффициент снят. То есть получается, что в месяц теряет человек 3,5 тысячи, в год это в районе 40 тысяч. Достаточно большие деньги для воспитателей. Мы стали просить приказ, на основании чего у нас уменьшилась зарплата. Приказа мы добивались более 2 месяцев.
Получив копию приказа, воспитатели сочли, что там много нарушений, и обратились в трудовую инспекцию и в прокуратуру.
Мы до сих пор ответа не дождались, хотя уже прошло более 2 месяцев. Сейчас мы вышли на работу, и начался такой серьезный прям мобинг, то есть нас серьезно давят. Ну, например, берут, моют, приходят с утра с хлоркой полы, потом невозможно дышать. Мы написали письмо директору, что не надо так делать. Это плохо вообще сказывается на здоровье. Но продолжают мыть с хлоркой полы, причем только нам троим. Мама вышла на больничный, потому что она уже просто не выдержала. Надо сказать, что Женя тоже несколько раз уже обращалась к врачу. Лена ходила к кардиологу каждый день. Прессинг каждый день какие-то требуют объяснительные. Причем надо сказать, что мы несколько лет работаем, и нам вообще не было претензий. А сейчас сразу плохая работа у меня, сразу некачественно все.
Воспитатели обратились в суд. Помогать им взялся юрист профсоюза работников и сотрудников социальной сферы Никита Сорокин.
Учителям уже препятствовали проходу в школу, закрывали дверь на палки. Это есть даже на фотографиях зафиксировано, что является давлением на педагогический состав школы. Это говорит только о том, что школа находится под гнетом. Формат руководства авторитарный. Учителя боятся что-либо говорить. Но, в принципе, мы с этой школой работали давно. Там были существенные нарушения прав детей-инвалидов. Проблемы с доступной средой в том объеме, в котором необходимо. По учителям сейчас дело приостановлено в суде. Предполагается корректировка иска. Мы будем надеяться, что у нас удастся диалог с директором школы. Будем пробовать урегулировать тот конфликт, который произошел. Мы надеемся на объективное рассмотрение претензий педагогов. В то же время мы готовимся к разным ситуациям. Надо не давить на педагогов, надо разбираться и приходить к какому-то логическому решению, которое устроит всех. Создана первичка профсоюзной организации в данной школе. И мы, в принципе, открыты к диалогу со всеми сотрудниками школы и все, кто попадает под такие вот действия, готовы защищать.
По словам Никиты Сорокина, сокращение зарплат идет и в других петербургских школах. Несогласных с этим воспитателей 627-й школы поддерживают и родители детей-инвалидов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 июня. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.